либо избы деревень. Терялась Русь, Мордве и чуди, ни почем ей страх.
Идут по той дороге
люди, люди в кандалах. Судил им рок, полюбил я грустные их взоры. Спадина щек, много зла от радости в убийцах. Их сердца просты, но кривятся в почернелых лицах голубые рты. Мечту скрывая нежу, что я сердцем чист, но и я кого-нибудь зарежу. Под осенний свист ты меня по ветряному свею, по тому виску поведу с веревкою на шее. Полюби тоску, когда с улыбкой мимоходом распрямлю я грудь, языком залижет непогода прожитой мой путь.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовест», 109 FM. Нас так слушать можно в интернете, набрав радио «Благовест». У нас сегодня исторические хроники. В студии Марина Геннадьевна Лоскутова, научный сотрудник Томского областного краеведческого музея. Мы продолжаем нашу замечательную программу. Первая она мне очень понравилась, очень-очень-очень, про Осташевых золотопромышленников. Но перед этим я бы… Наша программа записывается в одни, как говорили классики, сомнений и раздумий о судьбах нашей Родины. Марина Геннадьевна, вы же исторический факультет заканчивали?
Да, добрый вечер, дорогие друзья.
Да, отягощены знаниями, и доброе утро тоже, программа идет в 8 утра, да, и в 6 вечера, отягощены знаниями научного коммунизма, марксистско-ленинской философии.
Сдавали.
Да, как вы вот вообще смотрите с точки зрения марксизма на все происходящее?
Как историк я смотрю философски. Знаете, был перстень у царя Соломона, и там была прекрасная надпись «И это пройдет».
Грустно, Марина Геннадьевна.
Знаете, это, с одной стороны, оптимистично, потому что и ковид пройдет. Надо только, что называется, верить и ждать. Угу. А как историк могу сказать, что вообще события разворачиваются прямо, как бы это сказать помягче, очень сильно напоминают события 1920 года. Мы все благополучно забыли про испанку.
Угу.
Вы думаете, тогда было легче?
Если не ошибаюсь, пойдёт… вхождение по мукам – это ярко описанный эпизод, да?
Да, только тогда…
Когда там… Дарья Дмитриевна переболела и садили на берег.
Тогда там еще был ТИФ, возвратный, сыпной и прочие разновидности. И если пойдет по сценарию испанки, то по весне надо ждать третьей волны. Это не совсем радует, но, с другой стороны, к 22-му году…
А почему по весне?
А, потому что по весне, вот, к сожалению, скорее всего, так. Mm-hmm. То есть весной, весеннее и осеннее обострение. Они, к сожалению, тоже это имеют прямое отношение. Летом будет полегче. А вот весной, когда вот эта вот сырость, холод, ослабление организма, а к весне еще и авитаминоз у многих из нас. Уж простите меня, к сожалению.
Это диалектическое развитие нашей планеты. Это неизбежно было или случайность, выборка?
Очень сложно сказать, что неизбежно, что случайно, но оно повторяется, оно регулярно повторяется.
И человечество никогда к этому готово быть не может.
Знаете, меня всегда радует, когда, например, в декабре в Сибири неожиданно выпадает снег. Мы что, не знали, что будет зима?
Ну,
мы
да.
не знали, что у нас выпадет снег? Но снег всегда выпадает неожиданно.
И мы прекрасно понимаем, что на границе декабря-ноября очень часто бывает вечером мокрый дождь, ой, мокрый снег, точнее, с дождем.
И мы все прекрасно знаем, что когда идешь по ледяной дороге, нужно идти осторожно. Тем не менее, это не помешало мне неожиданно подскользнуться и неожиданно удариться. Ну, все неожиданно совершенно.
Это всегда мешает нам выгнать машины и посыпать дорогу песком, либо изменить рабочий день, чтобы... Там кто-то приезжал на работу на 2 часа позже, чтобы не было пробок гигантских, да?
Увы, да, все неожиданно получается. Но давайте вернемся к
так же, как и нападение гитлеровской Германии.
Ой,
22 июня.
Это вообще страшная головная боль. Мне так нравятся все эти чудесные люди, которые говорят, не ждали, не ожидали. У меня уже мозоль скоро будет на языке.
Помните, как в той песне: «Киев бомбили, нам объявили, что началась война». Нет, кстати, песня замечательная, народная, да? «Киев уже бомбят, а нам объявляют», если вдуматься в слова. Ну, весело.
Ну, понимаете, где Киев и где Сибирь?
Ну, да.
Поэтому, например, в Томске там не дуло и не пахло.
Ну, конечно.
Совершенно неожиданно началась страшная вещь. Ну, давайте вернемся.
Переходим к
Асташеву,
да. Но я не мог вас как историка не пораспрашивать. Это
да, я историк, и я прекрасно понимаю, когда мне говорят, ой, ужас, 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 я говорю, спокойствие, только спокойствие, и это пройдет.
Ну,
к сожалению, наша жизнь несколько короче.
Ну да, и надо был вопрос вот последний, и нам нужно научиться всем нам ценить жизни друг друга.
Да.
Бесценно только это.
Да.
Не истерить.
Да.
Не крохоборить.
Беречь здоровье, беречь здоровье духовное, душевное.
Понимая, что тарифы, плата за тепло, электричество, все такое временное и проходящее по сравнению с бесценной человеческой жизнью нашей, наших близких и окружающих нас людей, и даже незнакомых нам. На самом деле. Вот.
Тем более, что, как выясняется, мир настолько тесен, что начинаешь разбираться, и выясняется, что ты с любым человеком имеешь хотя бы 3 общих знакомых. По крайней мере, Томск у нас очень маленькая деревня, это мы же сегодня выяснили. Ну, вернемся к Ивану Дмитриевичу Асташеву. Знаете, когда я начала тему, мне казалось, что вот был чиновник мелкий в Нарыме, родился у него сын Ванечка, который приехал и неожиданно сделал карьеру. Чем дальше я смотрю, тем больше понимаю, что не так все было просто. И у Ивана Дмитриевича были какие-то родственники, то, что его отец проходил по винному откупу, у него тоже были связи в Петербурге.
А что значит винный откуп?
А винный откуп, понимаете, государство имело монополию на
продажу
вина,
и производство,
и продажу, да. Но поскольку государству было не совсем выгодно заниматься этим делом лично, оно отдавало...
Откуп – это акцизные марки, по сути дела, покупкой. Или право разрешения на торговлю
вот этот человек, он от имени государства работал и делал это вот официально.
Часть оставлял прибыли себе дохода, а остальное отдавал стране.
Разумеется, и действовал от имени государства. То есть, что имело с этого государства? Государство контролировало качество. То есть, он не мог...
А что, у нас государство всегда волновало качество вдруг?
Все-таки, да. Тем не менее, хотя бы официально, чтобы это были определенные стандарты, потому что если это абсолютно частное производство, что хочу, то врачу. А если ты это делаешь по акцизу на откупе, то хотя бы формально есть право проверить, что ты делаешь. Ну, как у нас был ГОСТ в свое время. И это тоже, как ни странно,
советский знак
работало.
Качества, да,
помните? Советский знак качества – это было совершенно другое. Не то, что вот, что хочу, то врачу. И вот Иван Дмитриевич Асташев, он, как мы уже выяснили, был женат 3. Первая его жена Прасковья Егоровна, о которой мы не знаем ровным счетом ничего. Вторая, похоже, была супруга его в Петербурге. И в Томск он вернулся с малолетней дочерью, уже вдовцом. А третья его жена замечательная, Александра Павловна, о которой мы тоже ничего, к сожалению, не знаем. И это еще огромное поле для наших дальнейших изысканий. Знаете, у меня иногда, вот как у историка, есть такая мысль, что когда я чего-то не знаю, это повод расширять кругозор. То есть это не то, что там вот дальше продвинуться не можем. Нет, мы просто знаем, в какую сторону надо искать, что надо смотреть. И Иван Дмитриевич Асташев, он, как и все богатые люди того времени, прекрасно знал, чего от него хочет государство и общество. Что хотел он, это тоже он прекрасно знал. Он хотел, во-первых, денег, потому что без денег, извините меня, он ничего. Когда он проболел, ну, как вы помните, он отправился в армию служить, ибо горел рвением послужить Отечеству в войне с Наполеоном, но заболел и несколько месяцев провел в Казани тяжело больным, потому что денег у него не оказалось тогда. И вот он твердо решил, что он не будет бедствовать, и он не будет вот больше таким бедным, несчастным. И что он хотел еще? Он хотел выражения, материального выражения своего вот такого статуса. Он хотел наград. Это вполне нормальное, понятное человеческое желание. И, конечно, для этого требовалось заняться благотворительностью. То есть, если человек хотел получить какие-либо награды от государства и от общества, нужно было постараться и вложиться.
Что, Марина Геннадьевна, наши нынешние, большинство которых, я не говорю все, а большинство, многих точнее, состояние сколочено из приватизации советского и даже еще и царской России, да, что построено, совсем об этом не задумываются.
Абсолютно.
А награды и так получают.
Это, ну, это, понимаете, это другая совершенно параллельная реальность.
Я напомню, с вашего позволения, у нас в студии Марина Геннадьевна Лоскутова, научный сотрудник Краеведческого музея, это «Исторические хроники», «Радио Благовест», можно на сайте слушать «Радио Благовест». Марина Геннадьевна, извините, что я вас перебил. А к этому приходят или на это подталкивают, про благотворительность?
Разумеется, на это подталкивают.
Подталкивают?
Разумеется, на это подталкивают и…
Или это движение души?
Да, Господи, я вас умоляю. Движение души,
хорошо, сидим
оно просто помрет, не родившись.
Почему?
Потому что если это только движение души, угу, и не поощряется ничем сверху. Я напомню вам, что это время царствования Николая Павловича.
А сокромность?
Николай Павлович Романов, Николай I.
Это который Николай Палкин был, что ли, в
да,
народе?
Да, он самый, да. Его не все любили, но, знаете, я напомню, что мы не золотые червонцы, чтобы нравиться.
Который пришел к власти
всем
в 25-м году, когда декабристов
отправил. Да, да, да. У него было очень сложное положение, потому что его не любила гвардия, его не любила армия.
Это самое
тяжёлое. Его вообще мало кто любил, кроме родной маменьки.
Гадкий утёнок, короче, да?
Да, и его не готовили к престолу, хотя должны были.
А, он же неожиданно вошел совершенно,
он
да?
Он третий. Кроме него Александр, потом дальше Константин. Но Александр, у него родились две дочери и умерли во младенчестве. Угу. У Константина Павловича вообще никто не родился, к сожалению.
Да.
И вдобавок Константин Павлович влюбился в польскую графинечку и женился на ней марганатическим браком. То есть он не имел права брать в жены свою подданную. Этот брак не был признан церковью.
А значит, не существовал.
Да, да, да. Это, по сути дела,
короче, он пошел поперек двора и батюшки.
И для того, чтобы жениться, он написал отречение от престола.
Вот любовь-то.
Любовь.
Вот творит дела-то.
Любовь. Ну, к слову сказать, я не думаю, что из Константина Павловича получился бы хороший император. Николай Павлович.
Ну, слаб на женщин-то, не получился бы.
Да, и рисковат. В общем, еще большой вопрос, что получилось бы из Михаила. Николай пытался рулить страной в ручном режиме. То есть он пытался сделать абсолютно все.
Ничего не вечно под луной.
Абсолютно.
Простите меня.
Все такое новое.
Вы не тянули меня за язык сервалов.
Да, 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 да. И у Николая Павловича, у него был замечательный советник. Честно говоря, я просто не предполагала, что бывают такие замечательные люди.
Умные и мудрые.
Знаете, честный финансист и честный...
Это каламбур.
Да, это каламбур. И тем не менее, этот человек служил Михаилу Ларионовичу Кутузову. Это был человек, которому Кутузов полностью доверял. Честный интендант. Вы можете себе такое представить?
Трудно. Когда у тебя склады тушенкой забиты, красной икрой,
да,
и не взять баночку.
Тем не менее, он был. Он был. И это граф Егор Францевич Конкрин. который разработал прекрасную совершенно реформу денежного обращения в России, и он сумел поднять экономику с нуля, из такой долговой ямы. Потому что после смерти Александра Павловича в стране была масса фальшивых денег, оставленных Наполеоном.
Угу.
Абсолютно. В общем, там проще было все списать.
Они с собой еще и станки привезли.
Деньги печатали. И напечатали массу макулатуры.
А зачем? Для развала страны в том числе?
Конечно.
Экономического.
А надо же было чем-то рассчитываться с населением.
Угу.
Ну, чтобы населения сразу не хватало дубинки. Угу. Правда, население все равно схватило дубинки. Но, тем не менее, вот осталась совершенно огромная макулатура.
Мы каждые 100 лет с колен встаем. Так ничего не... Да? Не, ну так и есть.
Да. И, знаете, есть еще такой момент, о котором мы не догадываемся, по большей части. Как вы думаете, когда в России появились свои серебряные рудники? Своя добыча серебра.
Ну, демидовские, когда? Вот
да,
на...
1741 год.
Змеиногорский, да? Змеиногорск.
1741
год.
800 верст от нас. Да. И Демидыч... Акинфей наш Демидов, угу, дарит...
Правильно, на Алтае же Змеиногорск сказал.
Да.
Были же у него там, да?
Именно там. Он дарит рудник императрице Елизавете Петровне со словами: «Матушка, а мы тут серебро нашли. Я даже позволил себе отчеканить первые монеты, но ты не думай. Угу. Я дарю тебе
вам
это.
Вам первую.
Да, вам вот все то для того, чтобы видели, насколько оно качественное. Я себе ничего не украл. Вот я тебе дарю. Вот, возвращай обратно в казну». Он не имел права добывать серебро никак.
Угу.
Но не пойман не вор. Татищев пытался его
поймать. Ну и победителей не судят.
Да, и поскольку Демидыч прекрасно подарил этот рудник, это спасло его головушку от суда и расправы. Абсолютно, он нос-то держал по ветру.
Как говорил Остап, классики,
да.
Часть лучше целого.
Да.
Лучше
потерять
часть.
И, что называется, вот этот анекдот на тему: расплачивается Демидыч с императрицей, платит проигрыш карточный,
угу.
И Елизавета Петровна лукаво интересуется: «Демидыч, а ты чьими рублями проигрыш платишь-то? Моими или своими?» Заметьте, он не имел права чеканить рубли, это высшее
ломаничество.
А Демидыч, не моргнув глазом, отвечает. Ну, конечно, это анекдот, а не исторический mm-hmm. документ. «А мы, матушка, все твои, так что и все имущество наше твое, так что рубли, даже не сомневайся, твои».
Молодец. Мудрость.
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 Ну, так вот, это я про серебро.
Причем политическое.
Да, это я про серебро. А золото первое в России было открыто в 1828 году.
А на Аляске когда золотая лихорадка? Позже, да?
Да. Дело в том, что до этого... Нет, находили корольки. Но корольки – это не совсем...
Это тоненькие там такие буквы.
Это маленькие, такие, как кораллы, угу. Такие крохотные. Но это делали так, это втихаря, потихонечку.
Ну, промышленных запасов не находили, да?
Не находили, да. Ну, что-то где-то видели. Но практически вся вот эта вот золотая промышленность, она держалась на привозном сырье, если она была где-то что-то
делала. Золото, вы имеете в виду.
Золото все было привозное.
А откуда?
Ну, я сейчас, пожалуй, не готова, но...
Надо об этом поговорить.
Да, это
будет.
Надо
это
посмотреть.
Интересно.
Серебро-то я знаю, что в Европе, а
удивительно,
золото...
Марина Геннадьевна, у нас же, по сути дела, тоже была золотая лихорадка, как американская.
Вот мы сейчас,
да?
К нему и подходим.
А ничего таких романов нет почему-то, да? Свой
есть.
Джек Лондон. А какие?
А мы с вами как раз и говорили, что наш Джек Лондон – это Вячеслав Яковлевич Шишков,
ну,
изумительный писатель.
Но мы не знаем, почему-то они вот...
А
не вошли
нет
в нашу
пророков
кровь.
В своем отечестве. И действительно, я очень рекомендую всем взять Вячеслава Яковлевича Шишкова. Знаете, я в начале вот этого тысячелетия начала читать, у меня волосы встали дыбом, потому что описание начала 20 века в копейку совпадает с тем, что происходит у нас сейчас, и происходило, и происходит.
Да?
И это просто вот это просто жутко. И, честно говоря, три года назад, когда я вот это все начала читать, был юбилей Шишкова,
угу.
Я не предполагала, что параллель дойдет до вот этого, до повторения ситуации с испанкой. Я не предполагала. Я, честно говоря, теперь просто в жутком состоянии, я боюсь
что
тифа.
Немножко другой уровень цивилизации, телефоны, одежды и...
А почему у нас до сих пор нет лекарства от короны? Как не было лекарства от гриппа?
А его невозможно так быстро сделать.
А вот.
К сожалению.
А 100 лет назад об этом был первый звоночек.
Вот.
А вот.
Более того, мы же разрушили всю систему ГО и ЧС военную.
А мы теперь выясняем, что
эпидемиологию,
если в начале 20 века у нас не было этих самых антибиотиков, то сейчас у нас появились резистентные культуры антибиотиков. Микробов, извините меня. Резистентные культуры микробов, которые все наши антибиотики жрали еще в младенчестве. И это им на завтрак. Вся наша фармацевтика.
Да.
И мы до сих пор абсолютно безоружны и беспомощны.
Понимаете, еще же никто не думает о том, что будет после того, как все взрослые выйдут после столько времени без движения, по сути дела.
Это еще одна песня.
Да, это еще одна народная песня. Этот зов у нас тоном зовется, да? Это же об этом тоже нужно думать.
Да. В общем.
И думать надо начинать сейчас.
Да. Ну, возвращаемся. Возвращаемся совершенно к нашим дорогим.
К Асташеву.
Да, к Ивану Дмитриевичу Асташеву. И Иван Дмитриевич начал служить, как ему уже говорили, в военном министерстве.
Но гражданским чиновником.
Да, гражданским чиновником, и был чиновником по особым поручениям. И когда, в общем-то, имея за плечами четырехклассное образование, мы академиев не кончали, тем не менее, когда он вышел в отставку, и когда он увидел вот это близкое золото, он понял, что его обскакали уже и чужаки, и свояки. Угу. Цибульский Захарий Михайлович в это время уже делал хорошие капиталы. А он только начал.
Это который у нас висит в городской думе, как почетный гражданин, да?
Это действительно замечательный человек. О нем мы сделаем отдельную передачу.
Кстати, мы ничего не знаем вот о них, о почетных
гражданах.
Захарий
Михайлович – это чудесный человек.
Я иду по лестнице, смотрю эти имена, да, и понимаю,
знаете,
что ни в школе мне не говорили.
Строительство нашего императорского университета, нашего Томского государственного, обошлось 850 тысяч рублей.
По тем временам это...
Колоссальные деньги.
Колоссальные. Это нынешние, наверное, миллиарды, да, десятки?
Ой, там надо пересчитывать, если надо будет посмотреть. Так вот, государство
если
4, дало...
если 4 там копейки что-то было,
государство дало 400 тысяч
чуть рублей. Чуть меньше половины.
Да. А 156 тысяч рублей из второй половины дал Захарий Михайлович Цибульский.
Еще раз, Марина Геннадьевна. Что вело этими этих людей? Что ими... Я не понимаю.
Во-первых, было четкое правило. Человек, который не жертвует десятину Богу и десятину бедным, считается нерукопожатным.
Ну, жлобом, по сути.
Жлобом.
Давайте так назовем.
Ему надо с кем-то родниться, за кого-то надо выдавать замуж дочерей и сестер.
А как я за жлоба, за жадного выдам свою девчонку, да?
Нет.
Помните, как в песочнице?
За что?
Тебе мама
нельзя.
Конфет надавала, ты же в песочницу летишь, раздаешь, делишься
да,
со всеми в своей песочнице, да?
Конечно, конечно.
Сопли вытеры и себе одну последнюю, которая растаяла в ладошке.
Да, да, да.
Ну, вот.
Для того, чтобы попасть в родословную книгу дворянства, нужно было доказать не только родовитость происхождения, но и родовитость души.
Вот сейчас второй, об этом наверное, даже всё... важнее, да?
Да. И тем же Асташевым это удалось только в 1872 году, когда они доказали все. Вот оно все проверили, все вот пошло, да, замечательные люди, да, достойны внесения в Золотую книгу дворянства.
Савва Мороз, наверное, отличался этим, да? Очень.
А Морозов тоже был третьим представителем, третьим поколением Морозовых. Там тоже все это было замечательно совершенно. И вот идем дальше. Иван Дмитриевич Асташев за свою безупречную службу получил огромное количество наград. Мы к ним, наверное, вернемся, потом посмотрим. И заработал он безумное количество, 32 миллиона, я сказала. Ну так вот, за период с 1873 по 1896 годы, когда он заработал, вот это уже его потомки, они потратили на добычу золота 5 миллионов рублей. Это на обустройство рудников, на обустройство содержания рабочих и, в общем-то, на... Техническое оборудование, паровые котлы.
А где мы были? В Красноярском крае в основном?
Красноярский край, да, безусловно.
Ну, сейчас там ничего нет, да, уже?
Увы, да, там все уже профукано. Так, сейчас вот я смотрю, и тут очень много-много интересных цифр, и, пожалуй, трудно сказать, как все это было. Сейчас, ну, пройдем потихонечку. В 1832 году на прииске Воскресенский уже работал Захарий Михайлович Цибульский. И, конечно, Асташева нужно было вот эту, туда выбрать. Он в 1933 году бросает службу, пытается идти, находит первый прииск Ильинский, и вот там как раз у него пошло первое золото.
То есть, получается, гигантский же был труд ручной, так же шурпы били, да, всё,
да,
лес
да,
валили,
да, да,
да, чтобы расчистить.
Да. На бирюсинских приисках Асташева за период с 1938 по 1945 год было 1838 по 1845, за вот этот период было добыто 6,5 тонн золота. Там работало 2000 рабочих.
Как его превращали в деньги они, Марина Геннадьевна?
Ну, сначала они добывали руду. Там были специальные машины, вашгерды. Руду дробили, промывали, отвеивали, отмывали, просевали. И вот это вот крупицами золота сдавали в казну.
А, даже так. Да. А казна выдавала деньги, да?
Казна рассчитывалась. И вот это золото уже везли на золотоплавильные комбинаты, и там уже переплавляли.
Понятно.
В слитки. Потому что вот тут вот никому из золотопромышленников не дозволялось плавить непосредственно слитки.
Ну, естественно, было
потому
контрабандное
что тот, кто плавит золото,
и контрабандное
тот...
было, да?
Да, 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 да. Были те, которые плавили потихонечку, естественно, совершенно. Но вот сложно было. Но для того, чтобы найти вот эти вот золотосодержащие пески, нужно было очень много уметь. Иван Дмитриевич пошел учиться к Поповым, к Рязановым, поднимать литературу.
Попов – это имение, которых было на Басандайке,
да? Да, да, да.
В котором был магазин, когда начиналась перестройка хозяйственной, да,
кажется? Да, да, было, было. И вот он просто ищет все. И переводчиком у него становится постепенно Гаврила Степанович Батеньков, потому что литература, это все надо было читать.
Mm-hmm. Это было с иностранного?
Да, 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 да. Он заказывает оборудование для своих приисков в Германии, в Англии. То есть сначала в Германии, потом переходит на английские машины. Потому что это все требовало, требовало и требовало.
Марина Геннадьевна, напомню, у нас в студии Марина Геннадьевна Лоскутова, это «Исторические хроники», «Радио Благовест». Нас можно слушать на сайте «Радио Благовест», в эфире 109. Мы говорим сегодня о золоте, о истории Томска, о золотопромышленниках семьи Асташевых. Мы сейчас уйдем на музыкальную паузу и через несколько минут вернемся в студию. Пожалуйста, не переключайтесь. I'll be the one to take you home. Это радио «Благовест», исторические хроники с Мариной Геннадьевной Лоскутовой. Мы говорим сегодня о золотопромышленниках Осташева, точнее, продолжаем говорить, начинали в прошлой программе. Марина Геннадьевна, пожалуйста.
Да, мы возвращаемся к Ивану Дмитриевичу Осташеву, и я хочу сейчас коснуться того сюжета, как именно государство поощряло развитие благотворительности. Как это происходило? Вот одна очень интересная история. Как мы знаем, у Ивана Дмитриевича были прииски в Красноярской тайге, не только на территории Томской губернии. И вот в 1843 году в Красноярск по повелению императора приезжает сенатор, тайный советник Иван Николаевич Толстой. Приезжает он не просто так, а для ревизии административных учреждений. То есть к нам едет ревизор.
И по случаю... Это из той ветки линии Толстых, да? Или однофамилец?
Толстых много.
Ну, вообще, да.
Знаете, очень трудно сказать, кто он, Льву Николаевичу Толстому. Но, знаете, кроме Льва Николаевича есть еще Алексей Николаевич Толстой.
Ну, да, 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 да.
А если сказать, что они все родственники, так все дворяне Российской империи между собой в той или иной степени родства.
Да?
Да. Абсолютно все. Потому что узок круг этих людей. И за время вот, существования Российской империи они все умудрились переродниться. И только Великая Октябрьская революция, она настолько все это разбавила, что сейчас, в общем, когда берут кровь генетической анализа Романовых, выясняется, что там, простите меня, изменяли направо-налево.
То есть любовь, очень много принесли. Марина Геннадьевна, любовь.
Ну, возвращаемся опять-таки к советнику Ивану Николаевичу Толстому, который приехал в Красноярск для ревизии. По этому случаю красноярский золотопромышленник Никита Мясников в своем шикарном доме по улице Воскресенская устроил большой вечер для дорогого приезжего гостя. На нем присутствовали крупные енисейские золотопромышленники Зотовы, Кузнецовы, Щеголевы, Машаровы и пригласили томского золотопромышленника Ивана Дмитриевича Осташева. И на этом вечере сенатор Толстой обратился к золотопромышленникам с просьбой употребить их капиталы на благотворительные цели. Золотопромышленники моментально подсчитали и немедленно организовали подписку. В общей сложности было выложено, немедленно буквально, 48 796 рублей. Видите, что тут сумма далеко не круглая. Иван Дмитриевич немедленно выложил 30 тысяч рублей. Как вы понимаете, весь лист подписки был доставлен и показан императору лично. Император этим интересовался. Так что вот, уже хорошая такая. Иван Дмитриевич Осташев в Томске полностью профинансировал строительство Мариинского приюта. Причем
вот это что сейчас, чтобы напомнить?
Сейчас там тоже, да, есть Мариинский приют, он действует, там школа для девочек, интернат такой своеобразный для
них.
К какому
адресу они?
Ой, я сейчас врать не буду, они переехали. Поэтому я врать не буду, но он работает. Там берут девочек из малообеспеченных семей, и вот эта традиция продолжается. И это не то, что вот мы вот взяли и дали 10 тысяч на благотворительность. Эту сумму надо было положить в банк. Сумма эта становилась неприкосновенным капиталом, а организация, получившая вот этот неприкосновенный капитал, она жила с процентов на эти деньги. Понимаете, какая прелесть?
Шикарно.
Этот приют, он не то, что там профукал, потратил,
да, и у меня есть гарантия,
деньги, и остался
день
в полных дураках, а у них есть гарантия на будущее, хоть какая-то. Несмотря на всю инфляцию, все равно это хоть какое-то средство для поддержания штанов.
Ну, конечно.
И вот Иван Дмитриевич выделил большую сумму денег для этого. А когда приют сгорел, был пожар страшный совершенно ноябрьской ночью, и в одном из флигелей на усадьбе Осташева поселили девочек из Мариинского приюта. Александра Павловна не просто приютила детишек, она на свои деньги их кормила, поила, одевала, то есть они не остались раздетыми, разутыми, и платила учителям, приходящим, там, учила их. Под это дело расширила программу обучения.
Знаете, Мария Геннадьевна, наверное, вот это и были по-настоящему русские люди.
Да, да.
То, что мы утратили немного. Или, ну, не все, конечно, не все, но утрачиваем.
У Ивана Дмитриевича
потому
были...
что принцип «моя рубашка ближе,
да,
к телу»,
были двое,
да?
Детей.
Он не соответствует этому.
Дочь Елизавета старшая и сын Вениамин. Вениамин Иванович, поддерживая дело отца, он продолжил дело отца. Он получил военное образование, то есть он учился в пажеском корпусе. Потом закончил, соответственно, все прошел так это хорошим путем и стал военным таким крутым. Угу. Причем не просто там чиновником, просившим штаны, а он был боевым офицером, он действительно воевал. И одновременно он был прекрасным золотопромышленником. То есть он продолжил дело отца, он вникал во все, помогал отцу всегда и во всем. А затем, после внезапной совершенно смерти, хотя нет, с другой стороны, Иван Дмитриевич хорошо прожил, Вениамин Иванович продолжил его дело твердой рукой. Так вот, в плане опекания вот этого приюта, Вениамин Иванович обратился к городской думе с просьбой принять в подарок для приюта участок земли для строительства приюта и сумму денег для этого строительства. То есть не просто там его просили, дайте, пожалуйста, угу. А он просил принять. Клянчили,
унижались.
Да, даже не стал ждать, когда его попросят об этом. И Вениамин Иванович, вот он был дальше...
Мы не приобретем подобные качества, мне кажется. Ой. Но в этом поколении точно нет.
Ой, дай-то Бог, дай-то Бог, чтобы что-то было. Но Иван Дмитриевич не остановился на этом. Он понял, что за приют ему особо денег-то не... Нет, денег-то он и сам даст. А вот медальку бы... Медальку хочется. Ну, а за приют вряд ли дадут.
Получается же, медали имели значение в государстве.
Да, конечно. Да? Но это же престижно. И что он делает? Он берет под свое крылышко Томскую губернскую гимназию. Он становится членом совета попечительского и щедро выделяет деньги. И жертвует большую библиотеку. То есть после все свои лишние книги и свои огромные библиотеки он отдает им. А после смерти Асташева все остальные книги из его библиотеки, ну не везти же их в Петербург, они вот уходят в гимназию. И гимназия сразу становится обладателем лучшей библиотеки в Томске. Потом, впоследствии, эта библиотека была разделена между Кривичским музеем и Томским университетом.
Эти книги есть у вас в музее?
Да, они есть, они даже есть с автографами. Там даже есть автограф Гаврила Степановича Батенького, который там вот подписал. Что еще?
Кстати, вот где ко времени-то прикоснуться, так провести рукой, да, по подписи.
В Иркутске Иван Дмитриевич открывает детский приют и казачье училище, то есть для детей казачества. Открывает там, где Томск, где Иркутск, тем не менее, вот он действует. Дальше. В 50-м году, в 1850-м году, Иван Дмитриевич, который прекрасно держал нос по ветру, и у которого... Были такие государственные крепостные у него были. Мы говорим, что в Сибири не было крепостных, но мы совершенно забываем о заводах. При заводах приписные крестьяне они были. И они были на тех же самых условиях, что практически они были крепостными, в крепостной зависимости. Что делает Иван Дмитриевич Асташев? Он освобождает свои 80 крестьян деревни Петровой Усть Тарской волости Каинского уезда и выделяет им 2370 десятин земли безо всякого выкупа. То есть он их не просто отпускает в свободное плавание, идите гуляйте, дорогие вольные хлебопашцы, как вы будете дальше жить, меня не касается. Он дает им землю. И дает землю, кстати, 80 человек на 2370 десятин земли. Пахотный.
Да.
Так что вот это все. И это задолго до отмены крепостного права. То есть, как только было разрешено так сделать, потому что на тех людей, которые отпускали, смотрели как на безумцев, как на чокнутых, могли, между прочим, в сумасшедший дом отправить, если до вот этого разрешения. А тут, пожалуйста, пожалуйста.
Да.
Его сын на помин души отца жертвует Мариинскому приюту 10 тысяч рублей. На помин души, единовременно. В 1872 году, когда он окончательно разобрал, он передает Томской гимназии 2154 тома. Очень дорогих изданий, не просто так. Так что вот вам прекрасная совершенно благотворительность. А еще одна маленькая деталька. Значит, Вениамин Иванович прожил очень богатую событиями жизнь, но он жил, к сожалению, всего-навсего 59 лет. Ну, участник нормально. Многих военных походов, да, ну, все-таки его отец был покрепче.
Угу.
Его жена умерла очень рано, и 4-летний сын остался сиротой полностью, вот один. Ну, конечно, его родня не оставила, там его опекали, я не заботились.
А он жил в этом доме, где сейчас музей краеведческий?
Нет, нет, они жили уже в Петербурге.
В Петербурге, да?
Собственно, после смерти отца Вениамин Иванович продает эту усадьбу епископу, потому что он полностью обосновался в Санкт-Петербурге.
То есть, и в Томском уже связь прервалась, да?
Не совсем.
Нет?
Нет. Он уехал в Петербург, он женился на петербурженке, его жену звали сейчас врать не буду, найду потом, как его звали, его жену. Она, к сожалению, рано умерла, у меня она не записана. В общем, 4-летний сын. У него было 2 сына, Владимир и Николай. Вот Николай как раз младший, он остался 4-летним сиротой. И вот Николай Вениаминович, как и Вениамин Иванович, они продолжали ездить в Сибирь, они продолжали золотопромышленное дело. Правда, на территории Томской губернии приисков становилось все меньше и меньше. Потому что у нас, к сожалению, верховое золото выбрали очень быстро. Но несмотря на это...
Которое легко досягаемо, да?
Несмотря на это, они продолжали приезжать в Томск и продолжали опекать Мариинский приют и гимназию. Спрашивается, зачем им это было надо?
В память об отце?
В память об отце, да. Потому что, ну, а как же, не оставишь же. И открывали церковно-приходские школы для детей-приискателей. Они открывали детский пансион, библиотеки. Понимаете, библиотека при церковно-приходской школе на 700 книг. У нас не в каждой сельской школе такое
нет,
есть.
Нет, конечно.
А речь идет о церковно-приходской школе.
Даже не в каждой сельской библиотеке.
Да, и когда они, как благотворители, способствовали созданию театра народного на приисках, это вообще что-то немыслимое. И ремесленное училище Охтинское под Петербургом содержалось на их деньги. Библиотека Горного института в Петербурге, получив более 3000 специализированных книг, очень хороших, богатых, понимаете, они все-таки не дарили, скажем, приюту специализированные книги по горному промыслу. А когда Николай Вениаминович подарил вот этой библиотеке 3000 книг, директор письменно выразил ему благодарность и, в общем, был очень-очень-очень. А, София Матвеевна Глинская, вот как раз звали матушку Николая Вениаминовича, в 4 года он остался сиротой, и он не оставлял сиротские приюты своим вниманием. То есть они продолжали жалеть тех, кто вот тоже, как он, остался буквально сиротой. И, понимаете, вот тут вот на 3 листах перечень наград, какие получали отец Иван Дмитриевич, сын Николай Вениамин.
А он почетный гражданин Томска?
Да, он почетный гражданин Томска, да, 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 да. И сын его тоже почетный гражданин Томска. Потому что, ну, нельзя было их... Нет. И просто вот огромный-огромный перечень наград всех. И знаете, когда про них совершенно забыли? Да после революции.
Ну, конечно.
В 20-е годы стало совершенно немодным про них вспоминать. И, к сожалению, родилась вот эта вот черная легенда, стала выгодно поливать черной краской. И черной краской обливали Кухтериных, черной краской обливали Асташевых. И до тех пор, пока были живы люди, которые их помнили, они останавливали и говорили, да что вы говорите-то про них такое, зачем? Потомки Асташевых сейчас живут под Ригой.
То есть прямо
последние вот... связи у музея с ними были в 2012 году. Я надеюсь, что они живы-здоровы.
Взрослые уже.
Да, взрослые, да? Там уже так, 5-е поколение потомков. Ивана Дмитриевича, то есть уже 6-е.
В Томске не были они никогда,
были,
да?
Были, они приезжали в Томск, они были в нашем краеведческом музее, я очень надеюсь,
им сказали, что,
да,
что это, да?
Да, мы у них даже купили герб, изображение герба, и покупали у них маленькую копию, конечно, статуэтки крохотной. И работа продолжается, то есть мы продолжаем работать с архивами, с музеями, собирать подробности по крупинкам историю семьи Асташевых. И, конечно, тут можно рассказывать, показывать очень много. Но я сейчас хочу сказать, вот знаете, Иван Дмитриевич, между прочим, в некотором смысле опередил свое время. Потому что еще Иван Дмитриевич понял, что надо модернизировать и механизировать производство. У него были лучшие вот как раз станки для обработки золота. Он выписывал прекрасное оборудование, и на этом оборудовании...
Они в Томске стояли, да?
Нет, они стояли на приисках, к
сожалению. На приисках, да?
Да. И вот на этом оборудовании советская власть еще после войны работала. То есть они сейчас постепенно, конечно, все это разрушилось.
А доставляли все в Томск золото?
Да.
В Томск, да?
Да, конечно.
Вот как раз по Иркутскому тракту, да?
Да,
через Мариинск?
Да, конечно, конечно.
Вот по этой дороге,
конечно,
да?
Конечно, конечно. Куда?
Через
Мимы. Обойти Томск было абсолютно невозможно.
История-то какая у этой дороги, да? Через Семилушки, через Семилушки.
Да. Мы как-нибудь с вами сделаем отдельную передачу по истории тракта.
Кстати, да, возы с золотом идут, да, подводы?
Да. А знаете, вот почему обозы были большими? Не менее 300 обозов, телег.
Гигантское количество.
Не менее 300 много, телег в одном, да. Потому что опасно.
Ну, понятно.
Потому что большой компании.
А охранял кто?
Охраняли. И, что называется, частная охрана была. Угу. Нанимали специально. Ну, а государственное золото охраняли войска.
А, ну
как
да,
же без них?
Это же золото, мы же
забыли. И казачество наше, которое, безусловно... У нас своего томского казачества уже к этому времени давным-давно не было. Но, тем не менее, казачество, оно занималось своими прямыми функциями – охраной золота. Про казачество мы тоже с вами поговорим, и про казачьи семьи.
То есть обоз с золотом, когда двигался, это было очень серьёзное мероприятие.
Да,
на самом деле,
очень,
сколько денег-то,
очень серьезное,
да?
Мероприятие, безусловно. Ну, а пока…
Получается, что вот весь этот наш Томск вдоль проспекта Ленина замечательный, который похож на Ленинград и Петроград, да? Это
а
все
пока...
золото?
Все золото. А пока, значит, я хочу сказать, вот наша прекрасная усадьба Асташева Ивана Дмитриевича, построенная,
краеведческий музей,
да, наш краеведческий музей, построен по типовому проекту, разработанному в Санкт-Петербурге, строил его архитектор Деев, он показал Ивану Дмитриевичу этот проект, типовой, конечно, его приспособят для наших мест, и поэтому в Петербурге можно найти похожие здания.
Угу.
И я хочу предложить нашим слушателям посмотреть и подумать, какое здание в Петербурге
очень
похоже на наш краеведческий музей.
А забор этот был изначально, да? Или он потом пристраивался?
Он был. Он был, да? Потому что ограда нужна была. Но вот тоже второй вопрос. А чем отличается нынешний забор, особенно в районе сада, от того, что было
раньше? Сад это, вы со стороны улицы Гагарина, да?
Со стороны улицы Гагарина. Там был сад, а при Асташевой там была оранжерея прекрасная совершенно с ананасами.
Но ее не сохранилось, да, совсем?
Нет, она, к сожалению, сгорела еще при Асташевых.
А вот там, где гаражи вот во дворе, это что было?
А там были летние кухни, там был ледник, там была пожарная служба, у Асташева была пожарная команда.
Да, 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 которая как раз выезжала вот на
Гагарина. Там были флигеля, безусловно, потому что во флигелях у всех нормальных домовладельцев селились родственники, друзья и знакомые. Ну, как не быть гостеприимными хозяевами,
ну,
множество родни. Где-то им надо было останавливаться. И потом все нормальные домовладельцы сдавали часть своих территорий людям, которые нуждались в жилой площади и не могли сами содержать свою квартиру.
Да, добрые люди.
А ну, на каком... просто люди, умеющие считать деньги.
Ну, в том числе. А на каком этапе мы все это растеряли, Марина Геннадьевна? На советском? Не хочется в это как-то верить.
Увы. Хочется или не хочется нам.
Но там, да?
Но, увы, да. Все это растерялось именно в тот момент, когда пропала государственная поддержка благотворительности.
Ну, вообще, да,
налоговая, кстати, система стала настолько невыгодной для благотворительности. У нас же сейчас скорее обдерут как липочку,
конечно,
того человека, который сдает квартиру.
Пример
в
тому электроламповый завод. Вон,
да?
Уже ободрали.
Да, да. Ну, с производством тут вообще все очень сложно. Ну, вот такая вот беда, беда.
Еще
беда.
Открываем форточку китайским производителям электролампочек.
Знаете, в свое время именно китайские друзья разорили наследников Асташева.
Вы что, да?
Да. Отжали
у нас осталось три минуты.
Да,
блин.
Отжали у них прииски. Это история давняя, темная.
Китайцы тёмная. Прямо, да?
Китайцы, да. Они очень долго старались отобрать прииски. но по своей жадности...
В том числе и силой или хитростью?
Всем.
Всем, да?
Но по своей жадности они тоже не смогли их потянуть, не потянули. Mm-hmm. То есть они не вложили столько, сколько нужно.
Mm-hmm.
В том числе на рекультивацию земель. Поэтому они тоже не удержались.
А рекультивацию земель требовали, да, после?
Она необходима. Да? Она необходима, иначе мы потом просто-напросто получаем пустыню.
Mm-hmm.
А, между прочим, если мы бросаем, не рекультивируя, то мы потом сами рубим сук, на котором сидим.
Кажется, как мы сейчас делаем, да?
Увы, да.
В каких-то масштабах.
Причем в больших. Поэтому мы вернемся к этой теме, может быть,
спустя. Тема очень интересная, на самом деле.
И давайте попросим наших слушателей сказать, что бы они хотели услышать.
Да, нам можно написать в WhatsApp, в группу 8-923-434-2020.
И заметьте, я задала два вопроса,
да.
И тем, кто даст на них хороший, правильный, понравившийся мне ответ, я обязательно выделю награду из призового фонда Томского областного краеведческого музея.
Еще раз, сформулируйте вопрос.
Повторяю вопрос, значит. Какое здание в Санкт-Петербурге построено по такому же типовому проекту и очень похоже на наш Томский областной краеведческий музей?
Это первый вопрос.
Это первый вопрос. А второй, боже мой, я второй уже задала.
Да, вы еще второй задали вопрос. На второй мой вопрос вернемся к записи,
да,
и его повторим.
Да, второй он был.
Да. Мы... Ответ можно прислать в WhatsApp 8-923-434-2020. 2020 последней буквы. Пожалуйста, присылайте. Это были исторические хроники с Марией Геннадьевной Лоскутовой при поддержке областного краеведческого музея. Земной поклон всем. Вам счастья, здоровья, любви. Держитесь, как сказала Марина Геннадьевна, все эпидемии мы переживем. Всего вам доброго, до встречи.